Общественное право.
Мир вам, друзья. Вы слушаете «Общественное право». В эфире Геннадий Постников. Вторая передача посвящена одной очень важной теме, так сказать, повторение мать учения.
Особенно в наше время теперешнее.
Да. Теперь уже это очень актуально. Вы знаете, вот в чем сила этой программы, почему я так сильно ее люблю? Потому что у нас с каждой пятилеткой, с каждым годом, а теперь уже с каждым днем становится все более актуально и актуально. Итак, права и свобода граждан. Очень людей.
Учитывая, что у нас передача первый раз вышла 22 октября 2015
даже не
верится, года,
даже
да,
не верится.
А мы уже подходим к своему пятилетию, в октябре нам будет 5 лет, то с
каждой столько
пятилеткой
дают,
уже актуально.
Столько дают за мелкое хулиганство.
Да, ну, по-разному дают. Вернемся к нашим, что называется, извините, баранам, как это было принято у классика Даниила Гранина. Мы говорим о правах человека. Мы в прошлый раз, коротенько восстановим в памяти, мы в прошлый раз говорили о том, что у нас есть национальное законодательство и есть система прав человека, международное законодательство. По национальному законодательству мы говорили, что у гражданина есть лишь обязательства. Обязательство это платить налоги, защищать отечество, участвовать в руководстве государством и выполнять решения суда. Дальше мы говорили о наднациональном законодательстве, именно правам человека, дали определение, что это международная система стандартов, регулирующих взаимоотношения между человеком и властью в государстве. Вот. Поэтому, в принципе, когда мы говорим о чем-то международном, то это вполне нормально, что международное выше как-то национального.
Ну было.
По крайней мере, по географии.
Было. Теперь уже вроде как...
Ну, тоже вроде как так же. Мы не вышли ни из Совета
пока
Европы,
пока
ниоткуда,
да.
Поэтому у нас пока так же. И Конституция у нас пока старая, и в ней статья 15, часть 4 существует. То есть, все у нас пока все хорошо. Дальше мы говорили о том, что существовала Лига наций, организованная после Первой мировой войны, которая, основная задача которой была не допустить Вторую мировую войну, с чем она не справилась. И в 1945 году начала формироваться ООН, Организация Объединенных Наций.
Фильм сразу вспоминается «Афоня, кто он?»
Вот. Организация Объединенных Наций была организована с 45 по 40, наверное, 7 год. В итоге получилась организация, которой было делегировано право вмешиваться в суверенитет государств. Логично. Не только там России, там Германии, еще какой-то. Это вообще в принципе. Сейчас существует в Организации Объединенных Наций 193 члена. И те, кто ратифицировали устав, Всеобщую декларацию прав человека и остальные документы. И, тем не менее, получается, что Организация Объединенных Наций имеет право вмешиваться в суверенитет любого государства. Это было главное... вещь, которую человечество придумало, исходя из итогов Второй мировой войны, когда...
Не без помощи товарища Сталина.
И не без помощи товарища Гитлера.
ООН?
Нет, ООН организована... Там пять учредителей основных. Это Америка, Франция, Великобритания,
там, скорее,
Китай,
человек еще участвовал.
СССР.
Да. Во время, когда был ООН, организован, там еще был Чан Кайши, а уж потом, в 50-м году, его заменили товарищи Мао, компания.
Вот. Благодаря, скажем так, Адольфу Гитлеру мир понял, что вмешиваться, что вмешиваться в решение стран нужно, потому что, как ни странно, принимаются любое государство, если не вмешиваться в его суверенитет, может принимать
что вчерашний день не показал.
Законодательство то, да, которое будет нарушать права человека в принципе.
4 равно 0, это вообще интересно, конечно.
Да. Ну, законы арифметики, видимо, такие.
Да, отменили математику физическую. Страна Лобачевского и
космонавтики. Вот. Появилась Организация Объединенных Наций, появилась Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года. И именно этот день является днем рождения прав человека. Вот именно во всеобщей декларации прав человека наконец-то появились права у человека в международном плане.
Спасибо бабушке Элеоноре Рузвельт.
Да, очень активно принимала в этом деле она участие. Ну а первый правовой, скажем так, дело было в Организации Объединенных, это Нюрнбергский процесс, конечно же.
Вы думаете, он участвовал, да, в этом?
Он, да. Да, у нас же как получалось, что их, когда обвинили фашистов в преступлении против человечества, как такового, вернее, как, что они нарушили, было очень сложно сказать.
Ну, да.
Потому что все законы, по которым они работали, они это были демократические.
А можно глупый вопрос? Вот совершенно глупый, я впервые понял, что это так. Разве существует закон военного времени? Вот, допустим, мы знаем законы, они есть там, кодексы всякие. А вот есть такое выражение просто в политике, законы военного времени. А вообще реально они есть?
Да, конечно. Есть же Женевская конвенция, например, которая, да, говорила, в которой
сразу
говорилось,
да,
что там по отношению к военнопленным,
да, да, гуманный способ ведения войны.
То есть, в принципе, к правам человека мы подходили еще через Женевские конвенции тогда.
Да, да.
А, ну, чтобы их оформить, красиво сделать, это было так. Это вот Организация Объединенных Наций. Главное у них, скажем так, орган – это ассамблея. Мало того, второй международный орган, который решил тоже следить за правами человека, это Совет Европы. Не Евросоюз, сразу уточняю,
Да-да-да.
А Совет Европы. Совет Европы выпустил такую вещь, как Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Выпустил он 4-го, то есть день рождения ее 4 ноября 1950 года. Конечно, это, скажем так, региональная вещь, потому что это страны Совета Европы, это вот европейские.
Ну, не только европейские, это Азербайджан. Довольно много.
Ну,
то,
ну да, и Армения есть там. Вот, но с другой стороны, получается, что Совет Европы пошел несколько дальше ООН. Он ввел Европейский суд по правам человека.
Вот тот самый, где выигрывают всяких игроков.
Да, где тот самый, где Навальный выигрывает человек. То есть человек может подать в Европейский суд по правам человека.
Если исчерпаны юридические.
Если исчерпаны юридические страны, местные
да.
страны, на страну, которая входит и ратифицировала конвенцию, входит в Совет Европы и ратифицировала конвенцию, может подать в суд. И там именно защищаются права человека. Поэтому все решения и все дела, как правило...
Ну, надеюсь,
там,
права и свободы.
Да. Иванов против там Великобритании.
Я хочу объяснить
там,
слушателям, почему я об этом сказал. Потому что единственное, что я запомнил, наконец-то, чем отличаются права человека, их 4, да, от свобод, их там 7, кажется.
11.
11. Тем, что права обеспечиваются мощью государства... А свободы – это то, что ни в коем случае мощь государства применяться не должна.
Да, туда оно не должно входить.
Мешать.
Вот поэтому есть два, для нашей страны есть две международные, так скажем, организации. Это Организация Объединенных Наций и Совет Европы, у которых есть у одной конвенции, всеобщая декларация прав человека, которую вот мы этим делом занимаемся. Теперь смотрите, как мы уже сегодня говорили, основных организаторов Организации Объединенных Наций это пять. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Китай и СССР. Ну и мы как правопреемники, Российская Федерация. Я хотел бы вот на чем остановить внимание наших радиослушателей. Такое, надо понимать, что создание Организации Объединенных Наций, потом ратифицирование всеобщей декларации прав человека, это вообще-то вот из этих пяти стран не было нужно никому. На самом деле, по большому счету.
Мы... Да, где-то там рабов лечевали все
да,
еще. Где-то еще
были
колыма.
Рабов
да,
лечевали,
да.
Потом согласен. Надо понимать, что еще да. там избирательные права уже
женщин
были
урезаны. Была колониальная система в то время, там, да, она была.
У Франции, у Англии были колониальная
да.
система.
В Китае была гражданская война.
Да, там тоже весело было.
Общем,
у нас тоже
да.
были гулаги нас... сплошные.
Да, да, да,
поэтому
да.
ни одной стране, по идее, вот эта вот всеобщая
парадокс.
Декларация прав человека не была нужна, но она... появилась. Это, представляете, насколько человечество испугалось результаты Второй мировой, вообще, что она существовала.
Ну, а тем более были уже Хиросима и Нагасаки, тоже были впечатлены многие. Хотя, вы знаете, до Нагасаки еще была бомбардировка Токио, и за один день погибло более 100 тысяч, больше, чем в Нагасаки. Просто мы ужасаемся именно эффекту радиоактивного пепла, а обычно уже не ужасаемся. Но там тоже, как и в Дрездене, погибло более 100 тысяч, и большинство дети старики. Так что вот так, война есть война. Неважно, каким помощью делается.
Вот. Вот то, что мы посмотрели, вот теперь все это дело пытаются правозащитные организации, и нисколько не страшно, что они международные. Они должны быть международные правозащитные организации, потому что
но внутри них работают граждане других стран и наши страны, поэтому все равно они граждане.
Да, и по идее любая страна, то есть... Международные организации живут за счет финансирования, грантов, работы на международном уровне. И в этом отношении Совет Европы и Организация Объединенных Наций финансируют все эти вещи. И правильно, и вполне логично, по моему вот личному мнению, что это вполне логично, что деньги на права человека должны быть международные. Как только деньги появляются какой-либо страны, Венгрии, Германии, Франции, то тогда появляется некая... непонятливость. Это примерно, знаете, как если бы мы просили деньги муниципалитета на выполнение федерального законодательства. Mm-hmm. Это было как-то бы непонятно. Муниципалитет, конечно, заинтересован, чтобы федеральное законодательство исполнялось, но он больше заинтересован, чтобы как-то муниципалитет свой подтягивать, более, так скажем, думу, там, не думу, тротуары делать. А вот он менее заинтересован в федеральном законодательстве, хотя живет по нему. Поэтому я не совсем понимаю, когда правозащитники берут финансирование федеральное наше, то есть вот, российское финансирование. Нет, понятно, если дают, то почему бы не взять? А с другой стороны, вполне логично, что в этом отношении лучше брать международное, потому что международное-то точно заинтересовано в системе прав человека. А федеральное, конечно, любая власть пытается... права человека нарушить. Чем мощнее государство, это вполне нормально, тем больше прав оно пытается нарушить у населения. И тут возникает вопрос наличия так называемых иностранных агентов. Если иностранные агенты называются иностранными, потому что они имеют финансирование международное, то по идее, ну какие они агенты? Они просто работают в рамках международного законодательства, соблюдают права, смотрят за соблюдением прав человека. Ну кто-то же это
должен. Ну более логично делать. Называть иностранными агентами Макдональдс.
Да. Да, более логично было бы. А тут вроде как все нормально. И по идее, соблюдение прав человека, выполнение этих норм международных в любом государстве, должны, например, очень интересовать власть. Потому что это некий чайник, который должен спускать пар. Это некий взгляд со стороны, который показывает, где государство может ошибаться, если государство заинтересовано в совместном развитии с населением, со своим народом.
Ну, просто надо понимать, что одновременно в одной стране, тем более большой, происходят миллиарды событий, и никакой компьютер не сможет следить за ним. Поэтому вот эти свистки на местах и в центре, они, так сказать, показывают температуру пара. Угу.
Вот, мы ратифицировали Конвенцию по защите прав человека и основных свобод в 1998 году, поэтому с 1998 года все нарушения, которые существуют в рамках прав человека, мы можем в Европейский суд по правам человека подать. Раньше еще присутствовала такая вещь, можно про нарушения, которые совершились до 1998 года, но если они имеют пролонгированный такой характер, и случались уже после 1998 года. Вот это основная система, по которой вот, живут в основном сейчас правозащитники, и как построена система прав человека. Вот некая такая концепция. Теперь надо четко понимать, что права человека делятся на позитивные и негативные, как вот Владимир Михайлович любит, и непосредственно права – это право на если право на, то тогда государство обязано обеспечить это право человека, уже не гражданина, а человека. Права – это у нас право на образование, право на выборы, право на справедливое судебное и досудебное разбирательство и право на жизнь. И я все больше и больше убеждаюсь, что право на жизнь действительно является правом. В чистом, даже вот если посмотреть, как у нас государство борется с коронавирусом, такое ощущение, что они защищают действительно права человека на жизнь, пытаются защитить.
Там есть маленькая тонкость. Больше 5000 не собираться, однако собирают провести референдум. То есть а там-то соберутся миллионы. То есть вот тут тонкость есть, ну ладно, это уж.
Вот, есть свободы. Вот свободы я, чтобы не запутаться и не мямлить, я прям зачитаю.
Давайте, 11 штук.
Да, 11 штук. Свободы. Это свобода от пыток, свобода от рабства, свобода на неприкосновенность, свобода собственности, свобода слова, свобода получения информации, свобода вероисповедания мысли и совести, свобода частной жизни, свобода передвижений, свобода собрания и объединений и свобода от дискриминации.
По расовому, там, видимо, половому.
Да, по всем, по любому признаку. Я почему-то как-то и чем больше занимаюсь правами человека, тем плохо отношусь к Международному мужскому дню, который отмечается всемирно 19 ноября.
Угу. И к Международному... День отца, видимо.
А?
День отца, видимо.
Нет, День отца это отдельно.
Отдельно еще есть.
Есть День отца, есть Всемирный день мужчин, есть Международный день мужчин. Вот, Международный день мужчин 19
ноября. А почему к неплохо относишься?
А вроде как дискриминационный получается.
Но если бы не было женского.
Ну да, так вроде как женский, этот мужской, вот как-то вот...
Ну, порадовать, чтобы одна половина радовала другой.
С другой стороны, да. Нет, как порадоваться за женщин, как за мужчин, это, конечно, хорошо, но я думаю, это можно...
Там же как поздравляют, мужчина поздравляет женщин, женщина мужчин, это да. Но вы знаете, я как религиозный человек жесткий за праздники. Почему? Потому что все какое-то в такой, в туман, если нет праздника в жизни, почему Бог разделил на 7 дней эту неделю? Если не будет выходного, не потому что отдыхать надо, ну, какое-то изменение, понимаете? Ну, так заедает вот одно и то же, когда. Вот, поэтому я за праздники в этом плане. Конечно, когда их 365 у нас, то это, конечно, тяжеловато.
Это да. Вот. Это вот свобода и права. Мы к ним еще чуть-чуть попозже подойдем. Но я бы хотел еще вернуться, почему я их раньше зачитал, чем сейчас буду говорить, о двух основных постулатах прав человека, потому что тогда это будет более-менее понятно. Два постулата прав человека, на что все жиздится. Это вот как, кто физику помнит, есть километр, метр, вернее, если система оси.
Шкала.
Есть шкала, есть метр, есть градусы, есть секунды, там... часы.
Понятно.
Так и здесь. Права человека жиздятся на двух вещах. Первая вещь – это равноправие. Вторая вещь – это человеческое достоинство. Что касается равноправия. Оно мы еще мы можем говорить по равноправию, можно судить правовое, государство неправовое. Это не в плане у каждого есть равные права. То есть я могу пойти пиво попить, вы можете пойти пиво попить, да, вы можете съесть курицу, я могу съесть курицу. Нет, равноправие – это равные права перед законом. У нас в России очень сложно с системой вообще прав. Когда мы говорим о правах человека, мы можем подразумевать все, что угодно, начиная от права на выходной день и так далее. Права человека мы определили, что это такое. И здесь, когда мы говорим о праве, о равноправии, мы как раз говорим о том, что, извините, пожалуйста, но дворник, хотя я не хочу сказать, что это вот совершенно бездарная работа, и руководители компании, ну, чтобы посмотреть социально, так по лифтам, они имеют равные права перед законом. То есть, если... как вы сегодня меня встретили 5 лет, если кто-то украл 100 тысяч рублей, неважно чего, дворник либо начальник компании, вот они должны, по идее, при равных условиях иметь одинаковый срок наказания. Вот я об этом хотел сказать.
Но это особенно актуально в связи с тем, что Васильев отсидел 26 дней за миллиарды, да, а мой знакомец, помнится, в Кемерово 3 года с полотенца. Это очень актуально.
Вот, вот это вот равноправие. И когда равноправие существует, вот у каждого должно быть равные права. И в этом отношении мы как раз можем перейти к правовому государству, когда любой человек, совершая умышленно или
я думаю, было бы равноправие, если бы не было адвокатуры. Потому что людей обвиняют совершенно бесплатно, а оправдываются они только за деньги. Найдешь хорошего адвоката, не сядешь, не найдешь, сядешь.
Я согласен с вами. Тут другой вопрос. Мы тогда будем... Адвокатура как раз на самом деле придумана для того, чтобы уравновесить права человека, которого обвиняют, и того, кто... высказывает обвинение, обвинителя. У нас обвинитель, как правило, естественно, прокуратура. И поэтому, когда перед судом предстает человек, а его обвиняет прокуратура, подготовленный человек в законодательстве, во всем, он, конечно, может стушеваться. Человек обвиняемый. Тогда ему дают адвоката, который должен... суд превратить
в состязание.
Потому что адвокат хорошо знает, прокурор хорошо знает, но без обвиняемого сложно. И в этом отношении вроде как все более-менее должно уравниваться. А потом опять появились проблемы. Потому что адвокат по назначению... Хорошо, задумано вообще хорошо. Если у вас нет денег на адвоката, вам дают адвоката по назначению. То есть теоретически все красиво. И хорошо. На практике опять получается проблема. Почему? Потому что по назначению адвокат отрабатывает, а не работает.
Он не заинтересован.
Да, и опять же появляется хороший адвокат, профессиональный, плохой адвокат, непрофессиональный. А где на всех взять профессиональных? Профессионально опять дорого стоит, а где взять денег на профессионального? Непрофессиональный по назначению. И вот эти все вещи пошли.
И получается, что крупные воры могут позволить себе нормальную счету, а мелкие нет?
Да. Согласен полностью. И мало того, у нас еще как получается, что два человека, вот как, допустим, тот старый дворник и директор компании, они когда нарушают по знанию, незнанию, неважно как, закон, они должны прекрасно понимать, что за это будет. Например, дворник пошел, своровал 100 тысяч, он знает, что по закону ему будет даже вот от 3 до 5 лет. Я утрирую, да?
Как говорит президент, пятерочка рисуется.
Хотя от 3 до 5 это большие вообще-то разграничения. Это чуть ли не в 2 раза больше получается. Тут, по идее, бы надо как-то фантазию судей, может быть, даже уменьшить, но это уже вот, это не мое дело. Вот. И начальник компании должен идти, он тоже должен понимать, что у него будет от 3 до 5, но не меньше 3 и не больше 5, так же, как у дворник. А когда... мы с вами также разговариваем, и люди разговаривают на улице, говорят, да он отмажется.
Это называется деятельное раскаяние.
Да, то есть получается, что если дворник, он понимает, что ему будет от 3 до 5, то есть и директор компании, он понимает, что может и ничего не быть. А это появляется уже безнаказанно.
Я помните, рассказывал, не знаю, вам или нет, в этой же передаче, кажется, вам, что у нас существует так называемый институт, сейчас Плехан называется, он раньше назывался просто коммерческий в Кемерове. И вот один из его профессоров украл бриллиантов на несколько сотен тысяч евро, кажется, или в то время еще Deutsche Mark были. И у него дали 3 года условно, до сих пор там преподает. Ну, это огромная сумма. Ну, так, видимо, до этого было тоже наворовано, было какое-то деятельное раскаяние, но сумели.
Вот, поэтому вот правовое государство и равенство перед законом, вот это одно из основных постулатов концепции прав человека. То есть человек, он единица, он везде единица. Он одинаковая единица, что работает дворником.
Ведь есть еще и ноль. Мы все забыли. Вы понимаете, когда мы считали, мы все забыли, что есть еще ноль. А ноль, когда умножается, все ноль.
Ну, это в космосе так хорошо.
Ну, вот да, там другая математика, там невесомость.
Да. Вот. А здесь единица, то есть обычно говорят, что человек – это единица. Единица, вот, и неважно, какая у него должность, звание и прочее, вот это равенство единицы перед властью.
Прямо как Киркегор объединично говорил.
Да, а вторая часть, на которой жиздится, это тоже вот для меня это один из главных вещей, ну из двух, скажем так, это, конечно, человеческое достоинство. Здесь я бы хотел четко определить, что есть оно такое. Что такое человеческое достоинство? Вообще у человека существует, кроме надуманных, там, мужское, женское и так далее и тому подобное, существует три достоинства. Это собственное достоинство, личное достоинство и человеческое достоинство. Если мы говорим о собственном достоинстве, то есть это...
Самооценка.
Самооценка. То есть, что человек думает о себе хорошем, плохом
человек
и так далее.
Человек и олицетворяющее.
Да. Как правило, я не видел еще людей, которые бы о себе думали плохо. Может быть, это и есть исключение, может быть, они говорят, что думают о себе плохо, на самом деле нет. Он всегда, то есть, и мы по себе
можем
это...
Вот апостол Павел, он же был гонителем христиан, и он пишет в одном из посланий, я, говорит, изверг, он сам себе так оценивает, что вот за ним загубленные жизни.
Но, я понимаю, но вот когда человек говорит о своем собственном достоинстве, он может сказать, что он что-то сделал плохое, но он найдет оправдание. И оправдание это,
ну, кстати, да,
в основном лежит не внутри его.
По неведению, да.
Это кто-то мне нацедочил, это кто-то мне подсказал, у меня другого выбора не было. То есть, вот, то есть человек свойствен о себе думать хорошо и себя оправдывать это всего. А так как у него основная больная вещь это он же себя вечно защищает,
да,
в собственном достоинстве. То когда он встречается с человеком, ему априори кажется, что тот покушается на его достоинство. Мы легко можем это на себе увидеть, что когда нам кто-то противоречит, нам кажется, слово «кажется» главное, что он либо нас обидеть хочет, либо думает, что мы дураки. Да, вот он как-то вот так.
Но я хочу успокоить наших слушателей, когда вам люди делают плохо, это не они вам делают плохо, это они себе делают хорошо. Вы успокойтесь, вы для них ноль.
Они, да, на самом деле, вы тут в этом отношении правы. Когда вы общаетесь с человеком, он не хочет вас ни, да, не обидеть,
абсолютно,
ни не похвалить. Ему глубоко на вас до лампочки, да, что называется. Да. Но в процессе общения он может с вами поспорить, вас поддержать. Ничего не поменяется, он также будет, он о себе думает прежде всего, а о вас он не думает, а вам будет казаться,
да, да,
что он вас либо пытается обидеть, либо вас восхваляет, там, либо еще что-то, то есть это вы как принимаете слова, высказывания, угу, так вы на себя отлагаете, когда вы говорите, что он меня похвалил, не хвалил он вас,
да,
это вам показалось,
он
что
вас
он
манипулировал.
Вас хвалит.
Он вас манипулировал.
Вот не более того. Но в любом случае, для меня мое собственное человеческое, собственное достоинство, это вот та вещь, неприкасаемая, которому вот нельзя. Вот не трогайте, это мое. И оно у меня всегда высокое. То есть я всегда думаю о себе хорошо. Не только я, все так думают о себе хорошо. Кстати, здесь это очень сложный механизм. Вот помните, передача даже такая была и в детстве, мы друг друга на слабо ловили.
Да.
Вот. А слабо это как раз манипуляция. А слабо тебе, то есть вот, человеку хочется, чтобы ты что-то сделал, вы понимаете, вы думаете, что когда вам вы не можете сказать, да, мне слабо, потому что это вроде как, ну что я, лошара какой-то, что ли, ему можно, он может, а я не могу, и пытаясь выпечиваться. В этом отношении уже зависит от того, вот в детстве, в юности, в какой коллектив вы попадете. Либо вы попадете в правильный, хороший, нормальный, да, где вот эти вещи не приводят, а слабо там украсть там то-то,
да,
и там,
да,
сделать-то.
Да.
А вот эти вещи приводят к каким-то более-менее нормальным, вот качественным делам. И либо вы попадаете куда-нибудь, где на слабо можно украсть. Вот помните, у нас есть несовершеннолетняя молодежь, которая бегает на слабо, крадет что-то,
да,
украсть,
да, да,
в магазине, еще что-то.
Зацеперы,
да. Зацеперы, перед машиной прибежать, что иногда заканчивается потерей жизни.
Это люди с большой Y-хромосомой.
Вот они заботятся, то есть они герои, они хотят быть героями, они те же самые фотографирования, как это называется, где там,
да,
крыши,
да,
там,
да,
вот эти вот.
Рискованное поведение.
Вот это все идет от системы, от желания защитить свое собственное достоинство. как можно больше его возвысить, сделать вообще вот крутым таким большим, что я вот такой вот...
Ну, говоря льёжным языком, у Станы было самое большое, собственно, достоинство, и благодаря чему он даже бунтовал против Всевышнего. То есть настолько распиарился. Хорошо. Итак, это собственное дальше, личное.
Есть личное. Личное достоинство – это то, что о вас думают люди. Это вещь профессиональная. То есть, что вы делаете?
Резюме.
Да. Вы можете делать хорошие радиопередачи, о вас будут хорошо думать. Вы можете делать плохие, о вас будут плохо думать. И в этом отношении говорят, что защита личного достоинства является как раз и борьбой от защиты маниакальной такой собственного достоинства. То есть, помните, нам говорили, что ты ноешь, иди
работай. Перевести на понятную базу.
Да, иди работай, да. Что ты ноешь, иди делай то-то, иди делай то-то. Недаром у нас в России такие были ремесленные училища, были наставники, когда ребенок начинает теряться, что ему делать, как ему делать, любит его папа или не любит, да. Потому что раньше он вроде как его говорил, вот ты же хороший, а теперь он его ругает, если он ночью приходит домой. Его отдавали в ремесленные училища. Там наставники, это ж люди совершенно чужие, они воспитывали как бы со стороны. Взгляд со стороны, они заставляли того же подростка что-то делать. Он делал хорошие вещи, и его за это хвалили. Но хвалил не наставник. Хвалили люди, которые пользовались результатами его труда. Угу. Если ты сделал хороший, извините, снеговик, все будут ходить и говорить, ой, хороший снеговик, там, неважно, знают они, не знают, кто это сделал, но тем не менее будут хвалить. Если плохой, то плохой. То есть в этом отношении личное достоинство может быть как высокое, так и низкое. То есть в зависимости от чего ты делаешь. Если ты...
Не резюме, реноме.
Если ты плохой, если ты убийца, Чикатило.
Да-да.
Вот в этом отношении, кстати, надо отдать должное. У него собственное достоинство было очень завышено, он очень себя любил. А личное достоинство было, что называется, отрицательное, ниже плинтуса. Потому что люди к его деятельности плохо относились. А к деятельности людей, которые вот людям нравятся, там, волонтеры в частности, там, помогают те, которые, Тимур и его команда и так далее, относились хорошо. Это личное достоинство. Оно может быть низкое, а может быть высокое. И самое главное, почему самое главное, потому что это к нашей системе относится, прав человека, это человеческое достоинство. А человеческое достоинство, оно... У всех одинаковые. У ребенка, то есть, как только человек рождается, у него появляется человеческое достоинство. Оно у него не уменьшается и не увеличивается на протяжении всей жизни. Таким образом, у нас получается, что потому что он человек, он ценность, он единица жизни, он человек. Поэтому можно тут подвести к религии, наверное. Потому что каждый сделан, каждый является частицей Бога, вот, поэтому не больше, не меньше, какой-то одинаковый.
Ну, тут есть поэтому некоторая там... тонкость в религиозном сознании от зачатия, а в светском от рождения. Вся разница.
А это не только. Это вот, например, если в Германии водитель сбил беременную женщину, то его будут следить за массовое убийство.
Ах ты!
Вот, а если у нас...
Да, там же ХДС у власти, да.
А если у нас, то вот женщина одна погибла, хотя она и беременная. Тут вопрос, как на национальном уровне,
да-да.
Кто как подходит, когда у кого появляется... Как только... когда появляется тот самый человек.
Да.
Вот. Поэтому, вот если даже мы говорили о Чикатиле, да, то если брать его, то у него было высокое собственное достоинство, низкое личное достоинство, и человеческое достоинство точно такое же, как у меня, как у вас, как у всех наших радиослушателей.
По факту того, что мы люди.
Да, по факту того, что мы просто люди, мы человеки, извините за такое слово. Вот эти два постулата, они как раз и формируют, то есть отсюда все получается. Вопрос свободы, вопрос права, вот то, что мы зачитывали, свободы и права человека, мы как раз и говорим, что каждый человек имеет одинаковые свободы и одинаковое право. Неважно от того, где он живет, к какого цвета у него кожа, как он живет, с кем он живет. Вот, то есть, переходя к той же самой дискриминации, неважно, какой человек существует, вот нет дискриминации никакой. У него, у каждого есть 11 свобод, и у каждого у него есть 4 права человека.
Ну, давайте все-таки про эти 11 поговорим, поскольку, мне кажется, время у нас очень быстро утекает.
А
или
у нас
нет?
Сколько времени?
У нас в эфире уже 33 минуты, в запасе 15 минут, все-таки 11 основных свобод.
Вот. 11, ну, я их перечислил, для меня наиболее любопытные. Для меня это свобода от пыток, свобода от рабства, свобода на неприкосновенность, свобода собственности, свобода слова, свобода получения информации, свобода вероисповедания мыслей и совести, свобода частной жизни, свобода передвижений, свобода собрания и объединений и свобода от дискриминации.
Ну, как бы кроме сети Легова все свободны. Только их пока садят, вроде как я понял.
За взгляды. После нашего с вами разговора я более внимательно прочитал декларацию, то есть еще раз ее перечитал, конвенцию, и там вот то, что мы с вами говорили, там действительно, например, если мы говорим свобода вероисповедания, про свободу вероисповедания, то там она регулируется федеральным законодательством для сохранения общественных порядков. Факт то, что в декларации, что в конвенции прав человека, везде, если в декларации есть специальная статья, в которой указано, какие могут быть ограничения у свобод и прав, то в конвенции, как правило, в каждой статье обращается на то внимание, чтобы это не противоречило общественному
вот
порядку.
Вот у нас есть отзыв по поводу Светлой Иеговы. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены». Но слова Христа из Нагорной проповеди. Вот, например, «Светлые Иеговы осуждали, а теперь суждены». То есть, ну, у них, в самом деле, в их вероучении были нападки, ну, в основном на католика, правда. Вот, мол, вот они осуждали, и вот теперь осуждены. Но я хочу уважаемому слушателю возразить, они осуждали принципы, а никого в тюрьму не сажали. То есть вы имеете в виду, что Верховный суд принял во внимание, я не могу понять, за что можно посадить человека на 6 лет, если он просто исповедует свою религию. Вот мне это не доходит все равно в 21 век.
Я думаю, что это мое личное мнение. Да, да, да. Это мое личное мнение. Я думаю, что их осудили за то, что как раз за то, что их работа как-то влияла на общественность, на
кому-то
устои государственные, на общественное спокойствие. Вот я думаю, именно поэтому. Вы знаете, в этом отношении есть же у нас очень много, к сожалению, реабилитационных центров, в результате которого они все, как не все, часть из них настроена на том, что оттуда появляются люди, выносящие из своего дома во благо центра все свои вещи. То ли они больные такие люди, то ли центры так работают. Я не готов на себя взять ответственности и сказать, что это так, либо так. Но, тем не менее, это вот, это что же.
Кстати, в Москве сидят сейчас 4 руководителя реабцентров, тоже от 6 до 8 лет сидят. Может быть, за это, может быть, не за это. Мой друг, кстати, Чарушников, в Кемерово сидит 8 лет. Он, будучи руководителем реабцентра, убил там кого-то, тут украл, значит, какие-то деньги за общака. Ну, то есть, это люди тоже бывалые, что называется, в прошлом.
Ну, бывшие вопрос создания реабилитационных центров, мы давайте к этому попозже вернемся.
Там очень мало религий бывает.
Там другая проблема. Там проблема религии светскости. С одной стороны, с другой стороны, отсутствие правящей, объединяющей руки государства. И опять же, получается, отсутствие кадров, которые могут это делать. И полный бардак в формировании этих реабилитационных центров. И поэтому вполне допустимы те ситуации.
Но тем не менее, благодаря тому, что государство пока не вмешивается, миллионы людей освободились от зависимости. Гораздо больше, чем в государственных больничках.
К согласиться, ну, я полностью с вами могу согласиться, не проблема. Я говорю о том, что с отсутствием кадров у нас вполне может оказаться, что в реабилитационном центре, допустим, сидит 15 бывших уголовников, а руководитель...
Ну, у нас и в УФСИНе уже столько сидит.
А руководить этим центром самый нормальный как раз человек, который, например, из бывших.
Да.
Это вот было бы совершенно нормальная вещь. Но
там только бывшие. Я разговаривал с ними, много брал интервью. Они говорят, вот вы ботаник, вы в жизни не кололись, не сидели, ну, такие вот люди свободные. Вы ничего им не скажете, они вас дослушать не будут. А у меня столько наколок, меня не будут слушать. То есть у них как бы есть свои там понятия своеобразные такие еще пока, что они таких же бедолаг слушают, как они. А вот такие, как я, мальчиков с улицы не слушают. Поэтому они там, так сказать, да. Так все.
Ну, вот мы с вами говорили, например, о личном собственном, да, человеческом достоинстве.
Да, да, да.
А вот если посмотреть на законодательные нормы, то у нас получается, что Всеобщая декларация прав человека – человеческое достоинство, Конвенция – человеческое достоинство, Конституция – про человеческое достоинство ничего не говорится, там только про личное. А почему? Потому что, видимо, законодатель...
Там защита судом.
Нет. Когда читаешь Конституцию, статью где личное, там на самом деле имеется в виду человеческое достоинство. А называется оно личное...
Там просто шахрай не подумал.
Да, это просто не подумавший... Вот это, наверное, надо было бы поменять.
Кстати, почему вот шахрай не выступил с Румянцевым? Это же были авторы Конституции. Уж им-то надо было дать слово, чтобы они объяснили вообще, что к чему. Потому что такая штука, у них огромная работа. Все-таки она столько лет работала, да, почти 30 лет. И вдруг трактор тибедах, там, значит, я не говорю, что это плохие там, поправки, я столько их читал, я вообще ни одного смысла не понял. Вот настолько я далек от, видимо, от респруденции. Вообще, вы вот читали поправки?
Я не все читал, мне надоело.
Я вчера читал.
Мне надоело читать.
Уже новые, все принты уже.
Подтверждаю, я раньше, я их чем больше, тем дальше время проходит, я их все больше и больше читаю. Вот, потому что все вместе прочитать у меня не хватает человеческой силы. Вот, но... Вы знаете, все, что есть в поправках, либо это нельзя делать, потому что это неправильно. Это вопросы дискриминации и так далее и тому подобное. Либо это уже есть.
И вот либо это профанация.
Да, прочитаешь несколько поправок, потом говоришь, подождите, так это же есть. Начинаешь листать Конституцию, ну вот это
ну, есть. Ну, видимо, вчерашний день все объяснил. То есть это была просто завеса.
Видимо, да. Поэтому, если вы считаете, хотите услышать мое личное...
Поэтому там и приветствовалось то... включение как можно больше правок, чтобы это было больше похоже на новую конституцию, потому что новая конституция обнуляет сроки. Ну, это да, в самом деле так. Но в 98 году Конституционный суд того же Зорькина запретил обнулять сроки товарищу Ельцину. Потому что уже есть прецедент у него. Хотя у нас право не прецедентное.
Да.
Но, тем не менее, прецедент есть.
Вот, поэтому вот у нас вот... Ну, пусть будет так.
Итак, личное человеческое достоинство.
Мы как раз через это все прошли, то есть собственное, личное и человеческое достоинство существуют, равенство и человеческое достоинство – два краеугольных камня, которые определяют равенство и принадлежность каждому конкретному индивидууму, то бишь человеку, его возможности на права и свободы, его отношение к власти, его защиту перед властью.
Тут есть такая тонкость, чисто психологическая. Собственное достоинство очень психологично. То есть там такие переживания, там убийство даже из-за него. Человеческое достоинство очень психологично. Да я специалист. А человеческое, оно абсолютно не лишено всякого флера эмоционального. Оно как бы у всех одинаковое.
Оно константа, да. А у нас же как? Вот вы совершенно правы, если по собственным достоинствам занимаются, как правило, психологи, личным достоинством, как правило, занимаются социологи.
Да.
А человеческим достоинством как раз вот занимаются правозащитники.
Здорово.
Не правоохранители, а именно правозащитники. Да. Которые, а правоохранители как раз должны пользоваться человеческим достоинством. Почему? Потому что, когда, например, в Федеральную службу исполнения наказания мы обращаемся, когда у них в колонии сидят люди с разным личным достоинством,
Ой-ой-ой,
по статьям видно,
да.
То они-то к ним должны относиться как к людям, с человеческим достоинством. Для них они должны быть одинаковые.
Я, слушатели, пример приведу. Мы же все из Союза, и там нам хамили, особенно продавцы, потому что потому что у них был дефицит. А мы были для них ноль. Вот. Просители такие, да, эти сметанки. Вот. А сейчас поменялось наоборот. У нас деньги, а они их хотят присвоить, как бы, да, норм прибыли своего магазина. И они как бы перед нами так вот, чего изволите. И при этом все-таки цивилизация пробивается, все-таки 40 лет уже, и она до чего пробивается? Ты, ну, нечаянно, ну, не специально начинаешь голос повышать, что-нибудь еще так, ну, не то, чтобы ты хочешь, а просто так получается. И они держат марку. Они говорят на в одном и том же тоне. Вот они показывают пример УФСИН, кстати, или МВД. Они все равно по телефону или в личном общении, конечно, в душе у нее, может быть, тоже что-нибудь там уже, конечно, разгорается, но она профессионал. И она все равно на «вы», она почти не меняет тона, и даже бывает еще мягче говорит. Вот я скажу, что цивилизация пробивается сквозь асфальт.
Хорошо бы еще цивилизация пробилась сквозь асфальт чиновникам государственным. Ну, да. Потому что там это вот как-то еще бывает.
Там это больше холодностью. И... Бывает, что там, помните, в Хакасии избил журналиста, бывает. Но больше холодностью. Ты разговариваешь, я вот разговаривал с чиновниками, и они все холоднее, холоднее, холоднее. Но маты не применяют. А все холоднее, холоднее, холоднее.
Ну, потому что они... Ну, в любом случае, им кажется, что ты приходишь у них что-то просить.
Ну, да. Так что с продавцами, они продавцы.
И через какое-то время ты начинаешь понимать, что ты, может быть, правда что-то просишь? А может быть, ты просто ему работать мешаешь?
Да.
А вот это надо все раз сразу выбрасывать. Да, да. А еще целый пласт, мы с вами его затрагивали, это интернаты, диспансеры.
Да. Уязвимые.
Не тогда, когда мы приходим туда, когда они общаются с теми людьми, которые у них находятся.
Да. И которые вот, для них тоже совершенно беззащитные.
Вот это вот тот старый добрый класс, про вы говорите, про магазин,
я против адвокатуры в уголовных делах, но я очень за адвокатуру в Америке по поводу прав вот этих обездоленных. Там же, если упал, и собака покусала, тут же бегут адвокаты. Ну да, для них это хлеб. Но они реально защищают права или потребителя, или простого человека. Вот этого человека в шинели, обыкновенного, самого-самого такого значащего. Вот это классно. А почему я против уголовных, особенно дел с деньгами? Потому что получается, что чем больше наврал, тем есть больше вероятность, что тебя отмажут. Это, конечно, просто скверно. Но это не только у нас, это везде так, наверное, я думаю.
Ну да, если мы по миру посмотрим, так оно существует. Да. Тут, как говорится, надо где-то в консерватории что-то поменять.
Что-то надо менять вот с этим. Вот, ну, это
равноправие, до равноправия,
да,
надо
вот
доходить как-то.
Только съесть.
Да, вот такая проблема существует.
Ну что ж, это была программа, посвященная, я бы сказал, больше человеческому достоинству все-таки. По большей части мы говорили о разном, конечно, и вспомнили разное. Но вот к этому мы точно прикоснулись, и к равноправию тоже. Ну, а я надеюсь, что в следующий раз, если вдруг мы доживем...
Да, мы по правах поговорим, о свободе.
Про свободу бы хотелось бы чуть поподробнее, потому что 11 трудно запомнить, 4 легче.
Мы посмотрим, надеюсь, каждую свободу в отдельности.
Это был Геннадий Постников, это «Общественное право» каждую неделю на Томском благовестии. Мира, любви, до свидания.
Всего вам доброго.
Общественное право.